Дорогие собравшиеся, я вас всех сердечно приветствую любовью нашего дорогого Господа и Спасителя Иисуса Христа. В сегодняшний вечер мы продолжим разбор книги Откровения. Тема нашего сегодняшнего богослужения будет «Послание Иисуса Христа к ангелу Филадельфийской церкви». Я зачитаю сперва это послание из книги Откровения, 3 главы, 7 стиха по 13. «И ангелу Филадельфийской церкви напиши, так говорит святый, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела. Вот я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся перед ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя. И так ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Все гряду скоро, держи, что имеешь, дабы никто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, Нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям». Это шестое послание, то есть послание Филадельфийской церкви, имеет много общего с посланием к Смирнской церкви. Эти оба церкви не имеют никаких порицаний от Господа. Во-вторых, они были почти в одинаковых условиях, были недалеко расположены друг от друга. Смирнская церковь имела очень много скорбей, а Филадельфийской церкви Господь обещает, что Он сохранит ее от годины искушений. Слово «Филадельфия» на русском языке обозначает «братская любовь». Это был небольшой город в долине реки Эрмос. Он был основан в 154 году до рождения Христа пергамским царем Аталием II Филадельфом. И он назвал этот город по своему собственному имени. В 133 году до рождения Иисуса Христа государство было передано Римской империи, и Сардису был передан этот небольшой город, Филадельфия. Он потерял самостоятельность, так как был маленьким городом, и был передан в управление городу Сардису. Когда в VII веке возник ислам, и арабские халифы, то есть князья, завоевали весь Ближний Восток, Северную Африку и перебрались потом в Европу, то здесь христиане, которые жили в Филадельфии, везли 80 лет непримиримую борьбу с этими турецкими или исламскими атаманами, с арабскими атаманами. Они не сдались. Несмотря на то, что они были маленьким городом, имели небольшую силу, арабы их не смогли взять. И ислам они не приняли. И этот город сохранил свою самостоятельность, они сохранили христианство. Бедность и небольшая сила, то есть слабость, не помешали этому городу сохранить свою самостоятельность. Сегодня этот город называется Аллашер по-турецки, то есть город Бога или город Божий. И там и сегодня живут христиане. Если в некоторых местах церкви полностью были ликвидированы и христиан там нету, то сегодня и в этом Аллашере сохранилась христианская церковь. У этой церкви мы можем очень многому научиться, так как мы живем в такое же примерно время, как и в то время жила эта церковь. Сразу в первом стихе он обращается и ангелу Пергамской церкви напиши. Христос дает Иоанну Богослову повеление и потом предоставляет себя самого. Кто же он такой? Первая характеристика, которую себе дает Иисус Христос, так говорит святый. Это одно из многих имен Иисуса Христа. Оно часто употребляется в Священном Писании. Наш Бог называется святым Богом, Иисус Христос является святым, и Дух Божий, и Дух Христа называется Духом Святым. Поэтому Христос или сам Бог Израилев и в Ветхом Завете часто назывался святым Израилевым. Христос был таким же, как мы, человеком. А с другой стороны, у него была вторая натура. Он был полностью человеком. Он голодал, он жаждал, он уставал, утомлялся. Ему нужен был покой, он чувствовал боль. У него было такое же человеческое сердце, как у нас всех. И в то же время он был одновременно и Богом. Это нам очень тяжело понять. Это тайна воплощения. Как человек может быть Богом, как Бог может стать человеком. Эту тайну Господь в Иисусе Христе именно показал. Но Христос был во всем искушаем, как и мы с вами, но Он был отделен от греха. Он не согрешил. В послании к евреям 4:15 мы читаем: «Ибо мы имеем такого первосвященника, который подобно нам, искушен во всем, кроме греха». И по той причине, что он не согрешил, он называется святым. Так он себя здесь предоставляет, так говорит святой или святые. И из-за того, что Спаситель наш святой, мы тоже имеем участие в его святости. Павел пишет в первом послании к Коринфянам, в первой главе, в 30 стихе, об Иисусе Христе, который сделался для нас освящением. То есть Бог во Христе дал нам эту святость, это освящение. А в 12 главе послания к евреям мы читаем в 14 главе, в 14 стихе: «Стремитесь иметь мир и святость, без которой никто не увидит Господа». Святость имеет две стороны. С одной стороны, Христос – наша святость, наше освящение. Он нам подарен Богом для того, чтобы и мы были святыми. С другой стороны, мы, люди, должны постоянно сами стремиться к этой святости. Святость имеет божественную сторону и человеческую. То, что мы не могли сделать, за нас сделал Бог. Но то, что мы должны сами делать, Бог за нас не делает. Бог за нас не стремится к святости. Мы должны стремиться к святости. Но получить эту святость мы можем не по нашим делам и заслугам, а по милости Божией через заслугу Иисуса Христа. И вот Христос здесь говорит, что Он является святым Богом. На последней странице Библии, в 22 главе книги Откровения, мы читаем в 11 стихе: «Святой да освящается еще». Когда Иоанн кончит описывать всю эту книгу Откровения, он в конце делает заключение. И чтобы нам, людям, достигнуть то, о чем он описал в этой книге, особенно в 21 и 22 главах, когда речь будет идти о новой земле, о новом небесном Иерусалиме, и вот там в конце он говорит, чтобы туда попасть, человек святой, которого освятил Христос через веру в Него, да освящается еще. То есть две стороны святости, а Христос для нас является божественной святостью, которую мы сами никогда не достигнем. И вот этот святой Иисус Христос имеет общение со святым народом. Церковь Филадельфийская была святой. Там не было всех этих грехов, всех этих лжеучений, всех этих примесей язычества. Эта церковь сохранила Слово Божие, сохранила святость. Поэтому Христос вот это свое имя святой только этой церкви называет. Другим он этим именем не называется. Святой Бог имеет общение со святыми христианами, с такими, как церковь Филадельфия. В первом послании Петра мы читаем в первой главе, в 15 и 16 стихе. «Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: будьте святы, потому что я свят». Являясь детьми святого Бога, мы должны сами стремиться к святости. Когда наши дети поступают недостойно, то стыдно нам, родителям, и они чести нам этим не делают. Святой Бог хочет иметь святых детей, чтобы люди, смотря на образ нашей жизни, прославляли Небесного Отца. А в Филадельфии как раз этого и достигли. Вторую характеристику, которую Христос дает себе в этом стихе, так говорит истины. Значит, Он и святой, Он и истинный. Это еще одно из имен Иисуса Христа. В Евангелии от Иоанна, в 14 главе, в 6 стихе, Христос говорит: «Я есмь путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Я есмь путь». Он не говорит: «Я есмь один из путей», а «Я есть путь», есть только один путь. Как-то несколько лет назад один местный пастор сказал: «Христос не имел права говорить такие слова. Он мог в крайнем случае сказать: „Я один из путей“. Что есть много путей, утверждал этот пастор, для того, чтобы спастись. А Библия этому не учит. Только одно имя, данное людям под небом, через которого можно спастись. Есть только один посредник между Богом и между нами, людьми. Это Иисус Христос. Поэтому Он говорит: «Я путь, Я истина, Я истинный Бог». Правда, если это Бог, а неправда – это сатана, он отец лжи. А если мы живем не по правде, то есть не по Слову Божьему, то мы стараемся где-то жить с полуправдой, а полуправда – это сущая ложь. Полправды не бывает. Там, где примесь лжи, там уже нет истины. Поэтому Иисус Христос говорит, что «Я есть истинный, и всякая неправда есть грех, а так как в нем неправды нет, в нем нет греха, а так как в нем нет греха, в нем нет лжи. Он является истинным Богом». И истинный Бог обещает, то есть дает обетования, на которые люди могут положиться. И этой филадельфийской церкви Он дальше будет давать обещания, обетования: «То и то я тебе сделаю». А так как Он святой и так как Он истинный, Он слово свое обязательно сдержит. И если мы живем в союзе с Ним и стараемся жить по Слову Божьему, стремимся к освящению и к правде, то Его обетования, они и для нас. И третье качество, о котором Христос говорит о себе: «Так говорит имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит». То есть в Его руке вся власть на этой земле и на небе. Библия говорит нам о различных ключах. Не в смысле не от дверей или каких-то ворот. Нет, ключи имеются в виду другие. Библия говорит о ключе познания. Для того, чтобы понимать Слово Божие, нужен ключ к этому. Не какой-то пароль, не какой-то код. Нужен Дух Святой, который это Писание вдохновлял пророкам и апостолам, и который, читая, поясняет нам это. Когда мы читаем его, Дух Святой нам его поясняет. Плотской человек ничего не разумеет о Духе Божьем, говорит нам Слово Божие. И желая понять это Слово Божие, надо смотреть глазами веры на это Слово. Надо получить от Бога ключ познания. Мы читали в первой главе Откровения слова «ключи», что в руке Иисуса Христа ключи ада и смерти. То есть Ему принадлежит и будущее, и то место, где будут отбывать наказание люди, неверные Господу. В 20 главе Откровения мы будем говорить о ключе от клязя, то есть от колодца бездны. куда будет ввержен сатана на 1000 лет. Или дальше нам говорит Христос в Матфея 16 главе о Царстве Небесном. Ключ этот, Он говорит Петру, я тебе передам. А здесь мы читаем ключ от дома Давидова. То есть Иисус Христос является тем полномочным хозяином Вселенной, которому дана всякая власть на земле и на небе, и все ключи находятся в его руке. Но почему тут написано о ключе и дома Давидова? Что имеется в виду? Опять мы обратимся к страницам Ветхого Завета. В доме Давидова был в одно время царедворец по имени Севна. Он был неверным домоуправителем, и у него ключи отобрали и передали другому, верному царедворцу по имени Елиакиму. И вот пророк Исаия в 22 главе говорит в 15 стихе: «Так сказал Господь, Господь Саваоф, ступай, пойди к этому царедворцу, к Севне, начальнику дворца, и скажи ему». Значит, он неправильно поступал, нечестный был человек, неблагонадежный. И дальше мы потом читаем от 19 стиха. Иисус, здесь Слово Божие говорит следующее, вернее, с 20 стиха по 22. «И будет в тот день, призову раба моего, Елиакима, сына Хилькиинина, и одену его в одежду твою, и поясом твоим опояшу его, и власть твою передам в руки его, и будет он отцом для жителей Иерусалима и для дома Иудина. И ключ дома Давидова возложу на рамена, то есть на плечи его. Отворит он, и никто не запрет, запрет, и никто не отворит». То есть Иисус Христос в Слове Божьем называется сыном Давида. Нафан говорит, что будет когда-то пророк, о котором говорил Моисей, он будет из потомства твоего, и он будет вечным царем не только над израильским народом, но над всеми народами мира. И когда иудеи говорили в Ветхом Завете о Мессии, то они говорили о грядущем сыне Давидовом. И когда в пальмовое воскресенье, Христос, или вербное воскресенье, по-русски правильно, въезжал в Иерусалим, то народ кричал: «Благословлен грядущий во имя Господне, Осанна сыну Давидову». Сын Давидов, это имя принадлежало только Мессии Иисусу Христу. И он в то же время, раз он сын Давидов, у него и вся власть от всех ключей дома Давидова. Поэтому здесь прообразно в Ветхом Завете сказано о том, что сделает Иисус Христос после. И наш текст здесь говорит, что ключ от дома Давидова будет передан Иисусу Христу. Он принадлежит Ему. И этот Иисус Христос, Он отворяет, и тогда никто не может больше закрыть. А если Он затворяет дверь благодати, время для пробуждений – или время для прекращения гонений, или именно время гонений, то никто уже ничего в этом вопросе не изменит. Все двери отворяет сам Иисус Христос, и без Него, ведомо, никто не войдет и никто не выйдет. И если эта филадельфийская церковь имеет малую силу, и она находится в тяжелых условиях, ведь гонения были в те время, это было время римского кесаря Диоклетиана, то Христос предупреждает: вы не переживайте, хоть вас мало, хоть вы слабая церковь, но ключ от дома Давидова, ключ спасения находится в моей руке, и никто ничто вам не сможет сделать без моего ведома. «Если Бог за нас, кто против нас?» – пишет апостол Павел римлянам. И в притче о 10 девах, там это в 25 главе Евангелия от Матфея, очень так хорошо сказано в 10 стихе. «Когда же пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились, и больше не открылись». Когда время благодати для кого-то кончится, Бог закрывает двери, и они не откроются больше. А когда какой-то царь хочет начать свои гонения, а Христос не закрывает двери благодати, то эту дверь насильно никто не может закрыть. Это шестое послание или послание Филадельфийской церкви пророчески говорит о шестом периоде в истории христианства. Это годы примерно с 1730 года по 1925, мы можем сказать, даже и по наше настоящее время. После того, как произошла реформация и появились новые государственные церкви, которые начали усиленно враждовать между собою католицизм и лютеранство, католицизм и православная церковь, а православная церковь сама была разделена на староверов и на этих старов и других, они постоянно вели борьбу между собой. А новые, вновь возникшие течения начали потихоньку возрастать и образовались во время этого пиетистического движения. Пиетизм – это иностранное слово, обозначает благочестие. И вот из этих истоков пиетизма или по ихнему примеру образовались и новые церкви. Методистская церковь, Баптистская церковь, Менонитская церковь, квакеры и многие другие течения, очень сходные между собой, которые строили на учение Иисуса Христа и на учение апостолов. Они проповедовали, что нам надо вернуться назад к этому учению, что наши церкви должны выглядеть так, как когда-то выглядела Иерусалимская церковь. И вот люди стали возвращаться к первоапостольскому образу мышления и домостроительства церквей. Началась внутренняя миссия, усиленно велась проповедь Слова Божия, и церкви стали возрастать. Не государственные церкви, а живые церкви. Появилось много библейских обществ, появилось много различных миссий, которые высылали миссионеров в различные страны, на разные континенты мира. И многим языческим народам принесли эти миссионеры это Слово Божие. Братская любовь Филадельфия заставляла людей идти и проповедовать спасение другим народам, другим людям. Так что это особое время, время великих пробуждений перед большим отступлением, которым является последний период. И люди, в церквях количественно и качественно стали сильно возрастать на различных континентах земного шара. Дальше теперь в 8 стихе мы имеем положительную характеристику этой церкви. Христос здесь отмечает три пункта. «Знаю твои дела». Это звучит точно так, как и в послании к Сардийской церкви. Этому служителю и этой церкви Христос говорит эти же слова. Там были дальше одни укоры и ни одного одобрительного слова, ни служителю, ни всей церкви, а только некоторым членам. В середине Христос дает положительную характеристику. А здесь оно звучит противоположно. «Знаю твои дела». И ни одного отрицательного слова. После дел было много, но они были совершенно другими. Это дела были без комментариев, но они были и без укоров, без каких-то порицаний. Это были хорошие дела. «Вот я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее». Это первое обетование. Здесь Христос дает 7 обетований этой церкви. 4 во время земной ее жизни, и 3 исполнятся, когда она будет на небесах. И среди положительных характеристик, которые теперь будут идти, это первое обетование. «Дверь эту открыл я». Но учти, эту дверь никто не закроет без моего согласия. Это великое обещание. И хоть и в многих странах менялись строи, менялись правители, менялись партии и идеологии, которые стояли у руководства различных стран мира, уничтожить христианство ни одной стране не удалось. Как сильно не боролись против истинных верующих и тут в Германии, и в Испании, и во Франции, и в России, в Китае, во Вьетнаме, в Корее, мы можем назвать много-много стран, где вели усиленную работу и идеологическую против христиан, и работу по физическому уничтожению, и именно еще тем образом, что в церкви ссылались люди чужие, кадры чужих людей, которые старались изнутри разваливать эту работу, натравлять друг на друга верующих, но уничтожить христианство не удалось. Эту открытую дверь Христос открыл, и Он говорит, никто ее не закроет. Что же это за открытая дверь? Во-первых, открытая дверь к Небесному Отцу, к престолу благодати Божией. Когда Христос умер на Голгофском, умирал на Голгофском кресте, Он громким голосом произнес перед смертью слово «совершилось». И когда Он умирал, эта большая завеса в храме разодралась сверху донизу. Храм был одно здание, разделенное большим толстым ковром. Ковер был почти в ладонь толщины. 72 нитки параллельно шли в этом ковре. Это был очень тяжелый и очень богатый ковер. Подобно ему нигде не было. Он специально был для храма приготовлен. И его никто бы никогда не смог порвать. А он разодрался не снизу до верху, а сверху до низу. Христос раскрыл вот эту или убрал эту завесу, и все священники, которые служили в храме, могли теперь увидеть впервые в жизни ковчег Завета. Ведь туда, за этот занавес, заходил только один раз в году первосвященник. А все остальные священники, которые служили во святилище в первой половине храма, никогда не видели этого ковчега Завета, или его называли еще и престолом благодати. Вот эта крышка, Лютер его переводит «гнаденштуль», как будто Господь восседал на нем, и херувимы своими крыльями закрывали его. И вот к престолу Божьей благодати отворил нам Иисус Христос дверь. Он отворил нам дверь к Его небесным сокровищам, к Его богатствам. Мы стали теперь детьми Его. Мы получили не только спасение, мы получили обетование быть царями и священниками и получить наследство на небесах, царями и священниками Богу нашему. Но дверь и для служения, как в своей стране, так и в других странах мира, открыта Иисусом Христом. Поэтому Христос предупреждает, что бремя благодати регулирует Он. Не какие-то государственные власти, не какие-то законы, которые они выдвигают. Сердце царя в руках у Бога, говорит Слово Божие. А всякая власть от Бога, и власть является слугой Божьей. Они должны исполнить то, что хочет Бог, но они не всегда слушают и получают за это потом свое наказание. Но церковь не будет уничтожена, покуда Иисус Христос придет за ней. И если часто ставились термины, назначались даты, когда будет ликвидирован последний христианин, но это никогда не совершится, потому что ключ от этого времени благодати находится в Иисусе, в руках Иисуса Христа. И вот теперь идет положительная характеристика первая. Ты немного имеешь силы. То есть ты не такая сильная церковь, как некоторые государственные церкви, у которых очень много миллионов верующих, у которых в руках очень большие капиталы, которые финансируются и государствами, есть государственные религии в многих странах мира. И то, что хочет правительство той страны, то делает и церковь, а то, что хочет церковь, то поддерживает правительство. Мы, истинно верующие, знаем, что Христос проповедовал принцип отделения государства от церкви и церкви от государства. Он говорит, что «Царство мое не от мира сего». И никогда истинная церковь не находилась под покровом какой-то государственной власти. Это Константин принял христианство, чтобы подчинить христианство своей выгоде. Это делают и многие другие люди, но истинная церковь не подвластна земным монархам, она подвластна только Иисусу Христу. И вот эта церковь Филадельфии имела небольшую силу. По сравнению вот с великими церквями нашего времени, истинных верующих не так уж и много. И они не имеют такую большую силу. Они не стремятся где-то в политической жизни страны или в политике мира где-то делать свои предложения, где-то какой-то климат вносить. Это люди будут другие делать. А церковь с небольшой силой часто презирается народом, над ними часто глумятся. И вот эту открытую дверь дал Иисус Христос. Но там, где есть небольшая сила, которая сопротивляется большинству, там появляются у этой небольшой группы враги. «Да кто вы такие? Да что вы против нас? Да вас шапками закидают!» Так часто рассуждают люди. А Христос говорит: «Ты имеешь немного силы». Но эта церковь выстояла, и выстояла по сегодняшний день. Церковь там, в Филадельфии, сохранилась. И истинных христиан, и сегодня есть, мы находим в разных странах мира. Там, где есть открытые двери, там есть много враги. Враги стараются эти двери закрыть. Их просто выводит это из себя, если какой-то Бог не противится ихним планам. В первом послании к Коринфянам Павел пишет в 16 главе, в 9 стихе: «И для меня отверста великая и широкая дверь, и противников много». Он проповедовал, имел большой успех. Двери для его деятельности были широко раскрыты, но противников было много. И иудеи, которые отвергали Иисуса Христа как Мессия, противились Ему везде. И они старались натравлять и римские власти против Него. И эти же первосвященники, и эти же саддукеи и фарисеи, которые помогли, способствовали к смерти Иисуса Христа, они же были виноваты в смерти Стефана, они же и апостола Павла преследовали и жаловались на него римскому кесарю. 2 Коринфянам, 12 глава, 9 стих. «Но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Богу не нужны великие люди, Богу не нужны великие народы, чтобы через них что-то сделать. Мы читали в первом послании к Коринфянам, в первой главе, что немудрая века сего, презренная веком сим, отверженная веком сим, что ничего не стоит перед миром, то кто избрал Господь? Богу не нужны великие люди, чтобы люди потом не сказали: это вот мы сделали. А Бог из и не такого драгоценного строительного материала может сделать что-то очень дорогое. Если люди из дорогого материала что-то красивое, дорогое делают, это нормально. А Бог из плохого строительного материала, и не из самых выдающихся людей, строит свое царство. И здесь смиренные люди, слабые были люди, которые уповали на Бога. Такое же обетование Бог дает своему народу, израильскому народу, через пророка Софонию. В 3 главе мы читаем в 11 и 12 стихе о будущем израильского народа. «В тот день ты не будешь срамить себя всякими поступками твоими, какими ты грешил против меня, ибо тогда удалю я из среды твоей тщеславившихся твоею знатностью, и не будешь более превозноситься на святой горе моей, но оставлю среди тебя народ смиренный и простой, и они будут уповать на имя Господнее». Народ израильский является самым способным народом из всех народов земли. И Христос, или Бог, в Ветхом Завете не раз говорил: «Я сделаю тебе главою, а не хвостом». Библия говорит, что они будут в тысячелетнем царстве благословением для всех народов мира. Ведь это Господь обещал Аврааму, это Он хотел сделать, но получилось иначе, потому что люди приписывали славу тебе, себе, свои способности. Ведь большинство выдающихся людей на этой земле, ученых, исследователей, это все евреи. И в то же время и много людей, которые натворили очень много нехорошего, тоже были евреями. И Маркс, и Энгельс, и многих таких можно назвать рядом с Эйнштейном или Сахаровым, или другими людьми. Значит, и те евреи, очень способные люди. Но когда люди приписывают эти заслуги себе, такие Богу не нужны. Бог может из простых людей, которые имеют небольшую силу, из них Он делает, или через них Он делает свое дело. И здесь через пророка Сафонию Он говорит: «Я вот этих гордых уберу всех и оставлю себе простой народ, скромный народ, и с этим простым и скромным народом я буду строить свое царство». Тоже говорит Господь через пророка Исаии. В 41 главе мы читаем в 13 и 14 стихе: «Ибо я, Господь, Бог твой, держу тебя за правую руку твою, говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе, не бойся, червь Иаков, малолюдный Израиль, я помогаю тебе, говорит Господь, и Искупитель твой, Святый Израилев». Червь Израилев. Если бы сегодня кого-то назвать червем, человек бы обиделся. А здесь Господь называет свой избранный народ червью. Народы презирали израильский народ, считали действительно таким неполноценным каким-то народом. А в очах Божьих он был искупленный народ, особый народ. По сравнению с Богом и израильский народ является червью. Все мы плоть только, прах земной. Поэтому Господь говорит: все же ты не бойся, хоть ты вот такой, презренный, вот, а я являюсь твоим спасителем, твоим избавителем. Эти же обетования относятся и к нам в новозаветнее время. Господь не обитает там, где много шума, где большая сила, где много богатств, где великие люди. Христос говорит в Евангелии от Луки, в 12 главе, в 32 стихе: «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство». Царство небесное не обещано ни одной мировой религии, ни одной государственной церкви. Оно обещано малому стаду. И вот этой церкви сказано, что у тебя небольшая сила. И когда часто нам говорят: «Да кто вы по сравнению вот с другими всеми?», нас это не волнует. Если мы останемся с Богом под конец одни, то мы еще сильнее всех других будем, потому что на нашей стороне, если на нашей стороне Бог. И вот это замечательное свойство имела эта церковь. Христос когда-то сказал притчу о горчичном зерне. И пусть она маленькое зернышко, а горчицы, а какое большое растение вырастает из нее. Поэтому пусть наша вера и будет маленькой, маленькая сила, но если эта вера чистая, искренняя, она обязательно принесет плод, как это было у Филадельфийской церкви. На что уповаем мы, братья и сестры? На нашу силу, на наши познания, на наш духовный стаж, на наши семьи, на нашу церковь, или уповаем мы на нашего Господа, имея небольшую силу? Второе положительное качество этой церкви – «Ты сохранил слово мое». Вот мало силы, кажется, как раз и был повод быть неверным Слову Божьему, податься влиянию какой-то большой силы, стать подвластным тем, у которых много силы. А у этой церкви было не так. Хоть она имела мало силы, но она сохранила Слово Божие. Она не стала подвластной вот этим большим силам. Лет 10 тому назад, точно я год не помню, на одном из всемирных конгрессов Всемирного совета церквей или Экумении один из религиозных деятелей ей сказал: Нам сегодня нужна церковь, которая бы хорошо вписывалась в современный мир. То есть сперва мир, а туда вписать церковь. Церкви мир оставит там какой-то уголок, какое-то отверстие, и туда теперь надо вписать церковь. Церковь должна вписаться в этот мир. И так Библия никогда не учила. Библия в Ветхом Завете говорит, когда Господь полагал границы между народами, Он делал это соответственно количеству народов, соответственно сынам Израилевым. Соответственно, народа своего Он распределял землю другим народам. Центр был Израиль, народ Божий, а не язычники. Центром является церковь, а не весь остальной мир. И сегодня нам не надо переживать из-за того, что многие люди имеют общее мнение, а мы думаем здесь или там иначе. Не следуй за большинством на зло. А эта церковь сохранила слово. Только некоторые выдержки я, значит, напомню. О чем же говорит это слово Божие? Что именно сегодня в наше время ставится под большим вопросом, и многие просто со стола сметают это учение Библии, что мы погибшие грешники, а ведь далеко не везде проповедуется больше эта опасность погибнуть, что мы спасены только через Иисуса Христа, а ведь учат сегодня, что мы можем спастись различными путями и даже делами нашей веры, что Бог смотрит только на сердце, а все остальное не имеет никакого значения, что мы имеем обетование быть сохранены силою Его, а сегодня учат, что если когда-то ты распокаешься, то ты уже не можешь спасти, не можешь погибнуть. Спасение дается, значит, безвозвратно. Библия говорит, берегись, чтобы не упасть тому, кто стоит. А сегодня учат, что если ты стал верующим, то ты останешься этим навсегда. Библия говорит, не сообразуйтесь веком сиим, а уже николаиты учили, что наружное – не нужно Богу, не нужен образ нашей жизни. Главное – правильное расположение сердца к Богу и правильный образ мышления. Не любите мира, не того, что в мире, учит Библия. А сегодня люди стараются именно уподобиться этому миру. И это делали и соседние церкви, и в Сардийской с одной стороны, и в Лаодикийской с другой стороны. В этих церквях было очень плачевное положение. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверующими», а совсем рядом была Пергамская церковь, сочитанная с миром, где миру открыли и двери, и ворота, что и сегодня делают очень многие церкви. «Выйдите из среды их и отделитесь», учит Слово Божие, а сегодня говорят, нет, кто отделяется, это раскольники, они неправильно поступают. «Повинуйтесь наставникам вашим», а сегодня проповедуется демократия, равноправие, нет чинопочитания, нет уважения к служителям. Мы видим, как многие истины Слова Божьего сегодня искажаются. Так оно было и в соседних церквях, а эта церковь была бескомпромиссна. Она не плыла по течению, как мертвая рыба, не делала, как делают остальные. Она не подалась либерализм. Либерализм – это вольнодумие. Не подалась модернизму, модерно, то есть быть современным. Стремится делать так, как все делают другие, то есть демократично. Она не подалась культу красоты, когда люди стараются привести своей внешность, придать внешности очень красивый вид, или много заниматься спортом, хорошо проводить свое свободное время. Это культ нашего тела, когда мы стараемся телу дать как можно больше развития. Все это эта церковь не делала. Она сохранила Слово Божие. Малой силы хватило все же на то, чтобы сохранить это Слово Божие. И невольно задается вопрос, а как мы сохранили Слово Божие? Смог бы Христос сегодня нам с вами тоже дать такую характеристику? И третье, положительное в этой церкви, «Ты не отрекся имени Моего». Здесь свидетельствовали и словом, и делом о имени Господа. Апостол Иоанн пишет, что надо любить не словами только, а надо любить и делами. И вот дела этой церкви, они соответствовали ее словам. Тут придавали значение не только внешности, но и сердцу. Не только сердцу, но и внешности. Чтобы весь образ жизни этих людей был правильный. Вот это была ее особая черта. Она не отреклась от имени Христа. А Христос в своем учении имел в виду, чтобы человек всем сердцем, всей душою, всею крепостью и всем разумением служил ему, и чтобы наш дух, душа и тело сохранились без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Они не подражали примеру этих плохих соседей, где обстоятельства были такие же, но совершили, условия были такие же, но совсем другое положение. Сегодня очень многие христиане отрекаются от Иисуса Христа своим образом мышлений, своими нравами, своей жизнью, своим поведением, своей внешностью. Остается одна скорлупа, остается одно название, а внутри вся эта начинка, она ушла. Многие христиане имеют вид благочестия, но силы этого благочестия они отреклись. Как мы относимся к учению Иисуса Христа? Сохранили ли мы его тоже так, как сохранила его эта церковь? Дальше теперь в 9 по 11 стихи идет утешение или ободрение этой церкви. Идут обещания, которые Христос хочет в дальнейшем дать этой церкви. В 9 стихе мы читаем следующее. «Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся перед ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя». Есть христиане без Христа. А в то время бывали и иудеи без Бога Израилева, как и сегодня. Не каждый, кто называется иудеем или евреем, является по духу сыном Авраама. Когда-то Христос сказал своим слушателям, своим соотечественникам: «Отец ваш дьявол». Они говорили: «Нет, мы дети Авраамовы», а Христос, тоже будучи иудеем, давал им совершенно другую характеристику. И эти люди старались уподобить и свои церкви соседним церквям. Как и часто сегодня мы имеем в наших церквях людей, которые недовольны положением в церкви. Они не хотят уйти из церкви и не хотят жить, как вся церковь, но хотели бы, чтобы церковь делала так, как нравится им. И вот тут Христос напоминает, что есть и в вашей среде, вокруг вас такие люди. Но я, говорит он, сделаю так, что эти люди придут, и они сами поклонятся вам. Они, то есть, будут приведены к такому состоянию, что они увидят свое заблуждение. Слава Богу, что во все времена были среди израильского народа люди истинные, богобоязненные. Христос говорит об Нафанаиле в 1 главе Евангелия от Иоанна в 47 стихе. «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Христос видит каждое сердце и видел этого Нафанаила и дает ему такое хорошее свидетельство. Господь знает свой народ, и Он его защитит в нужный момент. Вот эти люди из сборища сатанинского, очень суровые слова сказал Иисус Христос, будучи иудеем, о этих людях. Но Он говорит: «Я сделаю, что они придут и поклонятся». Нам самим не надо защищать себя. Когда мы это делаем, то Христу трудно защищать нас. Мы должны Ему давать защищать себя. Когда утопает человек, тонет кто-то, и его хотят спасти, то обычно выжидают, покуда он уже обессилит. А то он будет мешать тому, который его спасает, и они могут погибнуть оба. И нам не надо защищать себя. Христос говорит: «Я буду защищать вас». В притчах мы читаем в 16 главе в 7 стихе: «Когда Господу угодны пути человека, Он и врагов его примиряет с ним». А нам кажется, что этот человек против меня, я должен защищаться, должен бороться против него. А не так. Господь, если нужно, пошлет какого-то противника против нас, чтобы нас воспитать. А когда он достигнет своей цели, то он этого противника уберет. Когда наша жизнь, наш путь благоугоден Иисусу Христу, он наших врагов сам примиряет с нами. Нам не надо бороться и защищаться. Вот этой церкви он говорит: «Я приду, и я сделаю, что так будет». Он не говорит, что вы должны то-то, то-то предпринять, чтобы защитить себя. Когда народ израильский вышел из Египта, перешли они через Красное море, и египтяне последовали за ними, то в 14 главе книги «Исход» мы читаем слова Господа в 14 стихе: «Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны». Господь будет вести эту борьбу, войну, а вы только будьте спокойны. И ничего израильтяне не предприняли для своей защиты, а большая армия фараона была до единого уничтожена. И этой церкви Христос говорит: «Я это сделаю». Свою любовь к церкви Христос только в этом шестом послании один раз ей говорит. Он является любовью, но в Откровении он открывается больше как судья. Поэтому он меньше говорит здесь о своей любви к Иисусу Христу. Но это еще раз дает основание утверждать, что христианство уничтожить невозможно, потому что Иисус Христос борется за них. Дальше в 10 стихе мы читаем: «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Здесь теперь дано третье обетование. Второе было, что враги ее примирятся с ним, с нею. А теперь в третье обетование дано церкви: Господь сохранит ее от великой годины испытания или искушения, которое придет на всю вселенную. Значит, будет какое-то испытание всем живущим на земле людям, а этой церкви оно не будет. Как мы поступаем с Иисусом Христом и с Его Словом, так Он поступит с нами. Эта церковь не отреклась от имени Христа. Она сохранила его учение, хотя она была и слабой. Но ей, этой слабой, но верной церкви, Христос дает это обетование, что Он ее сохранит. И от великого испытания. Здесь речь идет о великой скорби. Уже во 2 главе, в 22 стихе Христос говорил об этом церкви Фиатирской, что «я повергну этих непокорных на одер великой болезни, великой скорби». А здесь он опять напоминает о великой скорби. Цель этой великой скорби – искушение, испытание людей. Эта великая скорбь не для церкви. Она для того, чтобы лжецерковь наказать. Она для того, чтобы весь израильский народ привести к покаянию. Тот остаток, священный остаток, который останется после Армагеддонской битвы, он полностью примет Иисуса Христа. Не каждый в одиночку, а весь народ сразу. Это великая скорбь для того, чтобы всех неверующих наказать. Для того, чтобы наказать антихриста, лжепророка, для того, чтобы провести этот суд над теми, которые погубили эту землю и которые не служили Богу. Но суд этот будет не для церкви. Петр говорит во втором послании, во второй главе, в 9 стихе: «Конечно, знает Господь, как избавить благочестивых от искушения, а беззаконников – соблюдать ко дню суда для наказания». Это учение Библии. Как люди поступают с Богом, так он поступит с ними». И вот невольно задается вопрос, о чем же говорит здесь Христос? «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя». Как это Господь сделает? В Библии есть учение, которое называется учением о восхищении церкви. Это значит, что церковь будет взята от этой земли, что люди будут разделенные. Истинно верующих людей Господь заберет на небо. До того очевидно, как вся эта великая скорбь или все эти большие события случатся на нашей земле. Как это возможно? Как Господь разделит с этих людей? Когда-то английского ученого Ньютона, который был глубоко верующим человеком, спросили, ну как это возможно разделить этих людей, верующих и неверующих? То Ньютон, находясь в своей лаборатории, взял немножко металлических стружек, взял древесных опилок, взял другие некоторые вещества, все это насыпал в кучку на столе, перемешал, а потом магнитом провел над этой кучкой. И все кусочки металла как бы подпрыгнули из кучи мусора и прилипли к магниту. А все инородные тела остались лежать на столе. Он говорит, если Бог в мертвый металл вложил такую силу притяжения своего к своему, то не сможет ли Бог своих детей из массы всего населения Земли в один момент забрать? Он обязательно это сделает. И вот когда же это случится? Это волнующий вопрос христиан на протяжении тысячелетий. И здесь толкователи Библии имеют три мнения. Одни говорят, что вознесение церкви будет до великой скорби. Как здесь написано, «Я сохраню тебя от годины искушения». Другие говорят, нет, оно будет во время великой скорби. Вот половина пройдет, когда мы будем читать, когда будет снята седьмая печать и протрубит седьмая труба, вот тогда будет вознесение церкви. Одни говорят, нет. Это будет тогда, когда Христос сам придет на эту землю, это будет в конце великой скорби. Кто же прав? Есть некоторые трудно понятные слова в Слове Божьем. Апостол Павел тоже пишет о таких различных трудных вопросах. И когда-то Петр написал, что в посланиях апостола Павла есть нечто неудобовразумительное. То есть труднодоступное, тяжело это понять. Но все же, смотря на различные места Библии, мы и в этом тяжелом вопросе получаем какой-то свет. Я лично такого мнения, что восхищение церкви или вознесение церкви будет до великой скорби или, в крайнем случае, в первой ее половине. На чем мы тут можем основываться? Во-первых, Енох является первым человеком, которого Господь живым взял с этой земли. Мы об этом читаем в Бытие, в 5 главе, в 24 стихе. Господь забрал его. Это первый прообраз вознесения церкви. И забрал его Господь до великого потопа. Второе доказательство – это спасение Ноя и его семьи от потопа. Потоп не начался, покуда Ной вошел в ковчег. Он не во время дождя пошел туда, когда уже все плыло. Нет, в сухую погоду Ной поверил Богу. Он вошел в ковчег после того, как все звери туда вошли. Он заранее приготовил пищу для себя и всех зверей. Потом Господь закрыл за Ноем эту дверь, и начался дождь. Значит, Господь не во время дождя спасал этих людей, не посылал людей в ковчег, но ввел их в этот ковчег до дождя. Третье. Спасение Лота из Содома тоже является прообразом восхищения церкви. Ангел говорит Лоту, покуда ты не выйдешь с городом из твоей семьи, я ничего не могу делать. Но ежели Господь начнет через великую скорбь или во время великой скорби наказывать всех людей на земле и верующих вместе с ними, Слово Божие этому не учит. Когда в 68 году после рождения Иисуса Христа римские легионы под руководством полководца Веспасиана окружили Иерусалим, и его сын Тит разрушил Иерусалим в 70 году полностью, и только в городе Иерусалиме погибло более 1 100 000 человек-евреев. Когда Христос исполнил слова, когда женщины, евреи говорили, что у нас нет больше другого царя, кроме Кесарева, и Христос говорил, плачьте о вас и о детях ваших. И вот эта великая скорбь, она пришла на них. Они отреклись от Христа, а потом пришли эти великие наказания. Но во время этого наказания ни один христианин не погиб. Церковь единодушно покинула Иерусалим до того, как римские легионеры окружили Иерусалим. И если Дух Святой тогда внушил верующим в Иерусалиме, что пора покинуть город, и вывел их оттуда, и ни один не погиб, но ежели Христос свою церковь на всем земном шаре не спасет до великой скорби. Далее Библия говорит, что церковь – это первый плод человечества. Как народ израильский не имел права есть от произведений земли нового урожая, первое, покуда не принесут первое Господу в храм. Так вот, в 16 главе Откровения мы будем читать и разбирать жатву виноградника от виноградной лозы, то есть народа израильского, и жатву от поля. Это всей земли. А церковь является первым или начатком плодов. И обычно первые плоды для Господа снимались, когда еще не было ни погоды, осени, когда общая жатва еще не начиналась. Поэтому 144 тысячи из израильского народа, о которых мы дальше будем говорить в книге Откровения, и церковь, являясь начатком плодов земли, или не земли, а человечества, должны быть спасенные первым. Далее, ведь никто из мужчин никогда не делал так, чтобы перед браком наказать сперва свою невесту, а потом делать брак с ней. А если мы, мужья, так не делали, зачем должен Христос сперва наказать свою церковь на земле во время великой скорби, а потом взять ее на брак Агнца? Ефесянам, 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 9 стих. «Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа». Или 1 Фессалоникийцам 1:10. «Мы призваны для того, чтобы ожидать с небес Сына Его, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Христос хочет избавить нас от грядущего гнева, а не оставить нас на эту великую скорбь. Или сам Христос говорил в Евангелии от Луки, в 21 главе, в 36 стихе, «Итак бодрствуйте на всякое время и молитесь, да способитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать перед Сына Человеческого. Итак бодрствуйтесь, да способитесь избежать всех сих бедствий». Избежать, то есть не быть сохраненными во время, а заранее уйти. И вот и наш текст, который мы только что здесь разбирали, говорит о том же. «И как ты сохранил слово терпения моего, то я сохраню тебя от годины искушения». То есть я не веду тебя в эту великую скорбь, в это великое искушение. И Павел говорит в первом послании к Коринфянам, в 6 главе, во 2 стихе, «Разве вы не знаете, что святые будут судить мир? А если святые должны судить мир в конце великой скорби, то где-то они должны попасть сперва ко Христу, они должны преобразиться, получить новое тело. Они должны открыться перед судилищем Христовым. Они должны получить каждое свое место в небесном руководстве, в правительстве, человеческими словами выражаясь, в правительстве Иисуса Христа. А на это нужно время, поэтому церковь должна быть завзята раньше. Дальше Слово Божие говорит, что не может открыться Антихрист, покуда удерживающий не будет взят. 2 Фессалоникийцам 2:7. А кто это удерживающий? Многие толкователи понимают, что это Дух Святой. Так вот, эти 10 пунктов, которые я теперь назвал, дают мне уверенность сказать, что церковь, по моему мнению, должна быть взята до великой скорби. Есть и другие мнения у богословов, толкователей Библии. Но Бог ничего не должен сделать так, если мы так понимаем. Наша цель – молиться и стремиться познать Слово Божие и правильно передавать его дальше. А если так, что перед великой скорбью Господь заберет свою церковь, то мы должны быть в любой день готовы к этому великому событию. И вот этой церкви Христос теперь говорит дальше. «Се гряду скоро, держи, что имеешь, дабы никто не восхитил венца твоего». Это четвертое обетование этой церкви. Держи, что имеешь, и тогда тот венец жизни, который обещал Господь победителям, он никто тебе не сможет забрать. Вот ты стремись к этому, держи то, что имеешь. Я гряду скоро. Об этом мы уже не раз говорили, что Библия, что Откровение является книгой, которая говорит много раз эти слова. И слова, которые у нас здесь на стенке, тоже взяты из книги Откровения. Это основное повествование, основная тема этой книги. Момент пришествия Иисуса Христа за Своей Церковью неизвестен. Есть много мест в Священном Писании, которые говорят о пришествии Христа, но именно тот момент, когда Он придет, неизвестен. Библия имеет три выражения, очень сходны между собою. Это день спасения, день Господень и день Христов. День спасения или день благодати – это время в Божьем плане спасения от сошествия Духа Святого, от рождения Церкви до восхищения Церкви через Духа Святого. То есть с того времени, как Дух Святой сошел, покуда Он на земле и когда Он Церковь заберет. Это день благодати или день спасения. Он тянется около 2000 лет. День Господень – это последние 7 лет великой скорби. Это время небывалой скорби на земле. Господь говорит о гневе Своем, о ярости, о мести Своей. А день Иисуса Христа – это момент вознесения Церкви или восхищения Церкви. Это только момент один. Вот в тот день, когда будет этот момент, вот это является этим днем. День рождения наш – весь день, но мы не рожались весь день. А мы были рождены в короткое время, может быть. А все равно весь этот день называется днем рождения. Так вот тот день, когда Христос заберет свою церковь, называется днем Иисуса Христа. И Христос здесь говорит, держи, что имеешь. Держать можно только тогда, когда имеешь. А когда не имеешь, что держать? И кто спасения не имеет, тому держать нечего. Для того, чтобы держать, надо сперва иметь. А если Христос придет скоро, я гряду скоро, так что не надо думать, у меня еще будет много времени, я успею приготовиться. Я могу в нежданный для тебя момент прийти. И тогда, если ты не будешь готовым, эта речь идет о восхищении всей Церкви. Но Христос может любого из нас забрать в любой день. Через смерть, которую Он посылает. И поэтому нам нужно быть готовыми к пришествию Иисуса Христа для того, чтобы забрать всех нас или каждого лично. И другое, дабы никто не восхитил венца твоего, этот венец можно потерять. Как мы читали, что не изглажу имя Его из книги жизни, или изглажу. Это имя из книги жизни может быть вычеркнуто, а венец, который мы имеем, мы можем потерять. И здесь надо особенно быть начеку. Вот это были четыре особых пункта обетования этой церкви здесь, на земле. Но теперь еще идут дальше, в обетовании для победителей, еще три особых обетования, которые будут исполнены на небе. «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего». «Побеждающего я сделаю колонной, сделаю столпом». А для чего были эти колонны или столбы? Они всегда должны носить какие-то тяжести. Почти всегда. Это особые стойки, на которых держатся здания. Так вот, такой стойкой, таким столбом, на котором много держится, будет сделан в храме небесном, в небесном Иерусалиме, тот, кто победит. В третьей книге Царств, в 7 главе, мы читаем, как храм строился Соломоном. Читаем о всех тех украшениях, и там он сделал две большие колонны. Они были 9 метров высоты, 2 метра в поперечнике, и были сделаны из меди, где-то толщина в ладонь была, стена этой трубы. Это были колонны для украшения. Их называли Воозом и Аихаим. Это сделал Соломон для того, чтобы придать особую красоту. Может, и нас Господь хочет взять на небо, или для того, чтобы какую-то тяжесть на нас возложить, или для того, чтобы украшать небесный храм, неизвестно. Но тот, кто победит, он будет таким столбом, таким украшением, и его уже больше не вынесут из небесного храма. Это значит, там уже ничего невозможно потерять. Там уже нет этой опасности, что кто-то у нас что-то похитит. Следующее. «И он уже не выйдет вон», то есть он останется там навсегда. Это знак вечного общения вместе с Господом за верность Ему. Христос говорит в Евангелии от Иоанна в 12 главе, в 26 стихе. «Кто служит мне, мне да последует, и где я там слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит Отец мой». Вот это и будет почтение от Отца Небесного тем, которые побеждают. Они будут навеки со Христом на небесах. И последнее. «И напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, Нового Иерусалима, и снисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое». Мы уже говорили о новом имени, которое обещал Иисус Христос победителям, которое будет написано на белом камне. Но здесь говорится о другом. «И напишу на нем», то есть на этом столбе, на этих победителях, «имя Бога, имя города и имя Христа». Имя Бога, все это Царство Небесное или Царство Божие принадлежит Богу. Небесный Иерусалим является местом обитания верующих. Это населенный пункт на новой земле, где они будут жить. А мы являемся братьями и сестрами Иисуса Христа. И Он обещал, что в доме Отца Моего обителей много. И в этом доме небесном у Отца вместе со Христом в одном доме мы будем жить. Это значит страна, Царство Небесное, это населенный пункт, Новый Иерусалим, и это дом, номер какой-то. Это полный адрес. Значит, тот, который будет победителем, получит место жительства на новой земле, в небесном Иерусалиме, в доме небесного Отца. И этот Бог, и Бог напишет свое имя, имя Иисуса Христа на нас. Вот это обетование Он дает нам. Этот Бог Иисуса Христа является и нашим Богом. Это «я напишу имя Бога моего говорит он, это и имя Бога нашего. О Новом Иерусалиме мы будем говорить в 21 и 22 главе, поэтому этой темы мы сегодня касаться не будем. И на небе мы уже не будем иметь больше старые места, свои имена. Мы говорили прошлый вечер, что Христос обещает новое имя. Новое имя будет и у Него, и у Иисуса Христа. И это свое новое имя Он запишет тогда и на нас, потому что мы являемся Его собственностью. Откровение, 19 глава, 12 стих. Он имел имя, написанное, которое никто не знал, кроме Его самого. Это имя Христа откроется в вечности, и это новое имя Он даст потом нам. Побеждающий будет собственностью Бога, Он будет жить с Ним, и рабы Его будут служить Ему. Читаем мы на последней странице Библии. Кончается это послание теми же словами, имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям. Все то, что принадлежит Иисусу Христу или Небесному Отцу, Он хочет дать и нам. Мы вспомним, как отец блудного сына говорит своему старшему сыну, «Сын мой, ты всегда со мной, и все мое твое». И если мы сыны Бога нашего, то все, что принадлежит Ему, оно и наше. 8 глава Римлянам, 17 стих. Там написано, что мы являемся наследниками Бога и сонаследниками Иисусу Христу. А когда мы являемся этими наследниками, если мы дети Божьи, если мы рожденные свыше, и если мы сохраним это учение, сохраним слово терпения, не отрекемся от имени Его, если мы имеем это спасение и удержим его до конца, то это великое обетование Христос исполнит не только Филадельфийской церкви, но и нам. Поэтому и в таком тяжелом времени, когда вокруг нас великое отступление, когда люди уходят от истинного учения Евангелия, когда консервативные церкви все больше и больше попадают под критику, когда их не любят, не уважают, когда меняются законы в разных странах с целью как-то дискриминировать, бороться против этих людей, то для таких людей есть великие обетования в Слове Божьем. Ты имеешь мало силы, но ты не отрекся от имени моего, поэтому я дал открытую дверь. Никто не закроет, если я открыл. Никто не откроет, если я закрыл. И если ты сохранишь то, что имеешь, то я тебе сделаю жителем Нового Иерусалима. Ты будешь вместе со мною в раю. Дал бы Господь, чтобы эти обетования Филадельфийской церкви исполнились и для лично, для каждого из нас. Да поможет нам в этом Господь. Аминь. Об этом мы теперь помолимся.